Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было 11, но Даугавит принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие. Она сказала: «Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла». И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению. Красота красит и тех, кто созерцает ее. Все ее оттенки и светы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним. Но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости. Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные белые плечи. Обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания. Лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность, или, скорее, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите». «Дитя», — сказал министр, усаживая ее, — «я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами хотя бы Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз». «И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?» Даугавит оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос. «Да-да», — сказал он, — «меня заботят теперь эпитафии 1748 года, изданные в Мадриде под инициалами Г.Ж. Два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману. Я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда. Верфест не прочь от переговоров». «Однако...» — он взглянул на книгу, которая была с руной. «Не фея ли вы? И не драгоценность ли Верфеста с тобой?» Министр переходил на «ты» в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем. «Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении». «Нет, не эпитафий». Руна мельком взглянула на свою книгу. «Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его». Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке руны.
«Я не понимаю, что понимать. Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в Салиль. Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, чуда, я скажу, ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу.
К тому же в моем возрасте это опасно. Я чего доброго раскрою на ночь Шахерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая. Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Даугавита возмутило ее. Прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала: «Я похудела, но причина тому — вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги». Министр поднял брови. «Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня». Девушка, шутя, положила веер на его руку. «Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурачиться, что я настроена необычно». Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением. «Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию?» «Именно, молнию, не потеряв сна и аппетита!» В ее словах, в звонкой неровности ее голоса, чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец, ему сообщилось ее волнение, он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу. «Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой». «В таком случае, — важно сказала девушка, — что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда эпитафием засиять в вашей коллекции?»
«Милая, если не считать надежды твои странные вопросы, твою экзальтацию...»
«Нет, нет, почти никакой.
Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток вет 11-го столетия на катехезис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику. Да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложение более выгодное, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня».
«В таком случае...» Руна весело вздохнула. «Эпитафии вам придется забыть?»
«Как? Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?»
«Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное эпитафиям. Что так же, как они, или еще сильнее того манит вас? Над чем забылись вы, разгладив морщины?»
Министр успокоился и воодушевился. «Так, все ясно мне», — сказал он. «Видимо, библиомания — твое очередное увлечение». «Хорошо, но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они.
«Объяснение и истолкование апокалипсиса» Нострадамуса 1500 года. Собственность Вейса. «Дон Кихот» — великий и непобедимый рыцарь Ла-Манческий, Сервантеса. «Вена» 1652 года. Принадлежит Дориану Кэмпбеллу. Издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем... Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила: «Что, если бы вам подарили объяснение и истолкование апокалипсиса?» Невинно осведомилась она. «Вам это было бы очень приятно?» Министр рассмеялся. «Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею», — ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвисторогой головой затаившегося оленя. «А ты достойна быть феей». «Да, вернее, я ужилась бы с ней, но и вы достойны владеть Нострадамусом».
«Не спорю. Дай мне его».
«Возьмите». И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету. Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбке Руны. «Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы настолько времени, насколько так не кстати окаменел Лот». Бег подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы. Виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружины и прянули в его мозг вожделение библиофилов всех стран и национальностей. Все дрогнуло перед ним. Руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движением помешанного, гасящего воображаемый огонь. «Как?» — дико закричал Даугавит. «Нострадамус? И без футляра? Ну, ради всех святых твоей души! Какой джинн похитил для тебя это? Боги! Землетрясение, революция, солнце упало на голову!»
«Голову», — спокойно поправила девушка. «Вы обещали не волноваться».
«Если не потеряю рассудок», — сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся бледным лицом, «я больше волноваться не буду». «Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона?»
Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением гения, целующего мечту, и опустил свет. Затем несколько овладел чувствами. Руна сказала: «Все это результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю 20-летний процесс трех дорог, чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии. Условием же был Нострадамус». Она рассказала, как происходили переговоры через посредника.
«Безумный, сумасшедший Вейс», — сказал министр. «Его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гутенбергского молитвенника. Короче, он променял жену Абстерну на 320 страниц древнего шрифта. И, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни нечасты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе особенным действием. Вот оно. Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылущенную фигуру лакея с неподвижным лицом. «Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядись этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля. Прислуживать будете вы и Вельвет». Смеясь, он обратился к племяннице. «Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А? Ты задумчива?» «Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы подражать тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть».
Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.
«Так надо, так хорошо», —
произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей. «Веяние великой власти с нами. Да будет оно отличено и озарено пышностью».
«И у меня, вы правы, в своем порыве есть желание. Оно нематериально. Огромно оно, сложно и безрассудно. Ну, нет возможности на земле. Скажи мне, если в отношении его ты не можешь быть Бегуем, как было с подарком, я стану лицом к нему, как министр и Даугавит».
Их глаза ясно и остро встретились.
«Пусть», — сказал министр. «Поговорим за столом».
Так начался ужин в честь короля книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его. На белой атласной скатерти в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, овивали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.
«Дядя», — начала Руна, — «прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас».
Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.
«Начнем», — сказал он, наливая вино. «Хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр. Это много больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности нередки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу».
Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько. Но Руне показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженно она рассмеялась.
«Нет, дядя, я осознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас. Однако беру в свидетели Бога, Единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу. И нет вам достаточных причин отказать в ней». Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство. Но после этих слов стал немного чужим. Уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренно отдалился, приготовляясь рассматривать и взвешивать всесторонне.
«Я слушаю, Руна. Я хочу слышать».
Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре общих соображений, бороться с которыми может лишь словами и сердцем. Желанию предшествует небольшой рассказ. Вам, и, вероятно, очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться, о чем речь, захочется перебить меня, даже приказать мне остановиться. Но я прошу, чего бы вам это ни стоило, выслушать до конца. Обещайте, что так будет тогда, в крайнем случае, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам. Ее волнение передалось и тронуло старика. «Но, Бог мой, — сказал он, — конечно, я выслушаю, что бы то ни было». Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица. «Итак, нет более предисловий. Слушайте. Вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом. Она ночевала у сестры, а может быть, у друга своего сердца, о чем нам не пристало доискиваться, в гостинице «Рим». Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания. Его глаза стали еще более чужими. Глазами министра. «Это гостиница», — продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, «находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным. Лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя. Имя это Симеон Айшер из 137 номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащего гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза, или, согласимся, в том похищении, был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна, и он проверяет, чист ли прибор. Вечером, вчера, ко мне привели человека, указанного одним знакомым, как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор. Его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их, это его секрет. По справкам и с лечению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы половина восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось. Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно, как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо, посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, я вижу, я понимаю ваше лицо. Ответьте мне не сурово. Я еще не все сказала вам. Это не сказанное о себе. Я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов. Спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие. Иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту. Одну минуту молчания. Минуту. Но прошло, может быть, 5 минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в который отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, не смея заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:
«Вы кончили?»
«Да». Она слабо кивнула.
«О, не смотрите на меня так!»
«Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства, на все эти шайки самоявленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их. Руна, мои соображения в деле Айшера таковы. Будьте внимательны. Суть явления непостижима. Ставим X, но, может быть, самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине. Бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера. Здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости. В чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу. Кто он, мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности.
Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов, всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численности и расчетов. Здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру, предположительно, злую волю, так как доброе доказано быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты. Неуловимый некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением. Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может, уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию, уделу простых душ. Безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававший ему, по крайней мере, характер восстания. Короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию. Ибо они в корне, в своей сущности, ничто, давшее все. Предоставим простецам называть их энергией или любым другим словом, играющим роль резинового меча, которым они пытаются пробить гранитную скалу. Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкции коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющий государственное значение. Он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все. Гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны. Вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо. Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво. Человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используя этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты.
Увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода. Легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — равновесие.
Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоем желании. Объясни мне его.
Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо. Он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это вне рассудка. Оно в душе и только в душе. Как иначе объяснить вам? Это я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан». Никогда не видел его. Никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «Есть океан, он здесь, рядом. Пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?
«Довольно», — сказал министр. «Твое волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия. Молчание о нашей беседе и срок не более получаса. Если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты».
«Боже мой!» — сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его. «Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно».
Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руни, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.
Ту ночь, когда Друт всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают непроизвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, до ныне не обнаруженные, поразившая ее самое и легко двинувшая такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так часто по незнанию человек долго стоит спиной к тайно желанному. Кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы. Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти 24 часа. Она не устала. Хоть лошади несли быстро, ей беспрерывно хотелось привстать, податься вперед. Это, как бы так ей казалось, пришпоривает движение.
Она доехала в 15 минут.
Так вот, тюрьма.
Здесь на глухой площади бродили тени собак, фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок, по сложному мертвому гулу его казалось, что раз в 1000 лет открываются эти ворота, обитые дюймовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором. Впереди тускло блестели окна 7 этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами. Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная, видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час. Она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу. Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим неукоснительно, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом. Из его серых глаз высматривали солдат и ребенок. Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крякнул и ровным густым голосом произнес: «Мною получено приказание. Согласно ему, я должен немедленно сопровождать вас в камеру 53. Свидание, как вам верно сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии».
«Этого я не знала».
Сраженная Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями.
«Я вас прошу разрешить мне пройти одной».
«Но я не могу», — сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений. «Я не могу», — строго повторил он.
Бледнее девушка тихо улыбнулась.
«Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером. Исчезнет весь смысл посещения. Он и я, мы знаем друг друга. Вы поняли?» Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.
«Я понял, да».
Не желая дальше распространяться об этом из боязни перейти границы официальной, он, тем не менее, заглянул снова в письмо и сказал:
«Вы думаете, что таким путем...»
И, помолчав, добавил: «Объясните, так как я не совсем понял». Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени до усмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачная догадка. Она вспыхнула как маг, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней почтительно и глубоко затаенном презрении.
Ей же принесло боль и радость.
Она продолжала, опуская глаза. «Так будет лучше». Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права. По отношению же к скупости ее объяснений, остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила: «Останется между нами. Положение исключительно. Не большее исключение совершите вы».
Хотя письмо министра устраняло всякие подозрения, комендант еще колебался. Удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии», его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Нечто между нашими действиями и намерениями, подобное отводящий удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта непроизвольная черта. Что-то толкнуло, дух момента, сам не знаю, почему так произошло. Вот выражение, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они против всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было. Он подумал еще, еще и, наконец, приняв решение, более не колебался. «Если вы дадите мне слово», — сказал он, — «извините меня, но как ответственное лицо я обязан говорить так. Если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставлю вас в камере на указанный письмом срок».
С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос. «В этом я даю слово». Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так. Лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.
«В таком случае, — сказал после короткого молчания комендант, — прошу вас следовать за мной». Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора. Он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая железная дверь. Часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом. Звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился сквозь все 7 этажей узкий пролет. По этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи. Все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокружительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари. Множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей. Руна никогда раньше не бывала в тюрьме. Тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске. Эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной — тюрьма. Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи. Медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно. Роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда. Кровь стукнула, а ноги потяжелели.
«Это не так близко», — сказал комендант. «Еще столько же осталось внизу».
И он подошел к повороту. Открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где за аркой в поперечном делении коридора были так называемые секретные камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его от окна, с табурета поднялся вооруженный часовой. Он взял руку под козырек и отрапортовал.
«Откройте 53-й», — сказал комендант.
С суетливостью, изобличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.
«Пожалуйте»,
— обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед. Она и он вошли, и дверь плотно закрылась. Руна видела обстановку камеры, но не сознавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах. Крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.
«Что ж, меня хотят показывать любопытным», — сказал Друт, вставая и гремя цепью. «Пусть смотрят».
«Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь 20 минут. Такова воля высшей власти».
«Вот как?»
«Посмотрим». Лицо Друда, смотревшего на Руну, выражало досаду. «Посмотрим, на что еще вы способны». Комендант смутился. Он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившее ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.
«Я вижу, вы не узнаете меня», — значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию. «Но этот цвет...» Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала. «Теперь вы узнали?» «Да, я Руна Бегуэм».
Друт понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку.
Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери. На пороге он задержался.
«Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания».
«Да я не убегу за эти 20 минут», — сказал Друт. «Мы понимаем друг друга».
Комендант молча посмотрел на него, крякнул и вышел. Дверь плотно закрылась.
Теперь девушка без помехи
в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели. Спутанные волосы имели заспанный вид. Лицо похудело. Глубоко ушли глаза. В них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа, или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыни. Эти глаза наваливали смотрящему впечатление, не имеющее ни имени, ни мерила. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.
«Глухая ночь», — сказал Друт. «Вы здесь по разрешению? Кто вы? Зачем?»
«Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все».
«Но я вам еще не верю», — Друт покачал головой. «Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку».
«Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но торопитесь говорить, я не хочу давать вам времени для тайных соображений лжи». «Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным».
«Свободным?» — сказал Друт, переступая к ней, сколько позволяла цепь. «Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь». Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал. «Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся в железе».
«Мне известно».
«Внимание! Я слушаю вас».
Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блестели два жала, две стальные, тонкие, как стебелек пилки, совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами. Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать. Лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.
Друт взял подарок, смотря на руну так пристально, что она смутилась. «Беру», — сказал он, — «благодарю, изумлен, и стало мне хорошо. Кто вы, чудные гости?»
«Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством. Все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера, знаете, и разрастите в себе то, что не успею сказать, прошло две ночи. Они стоят столетия. Я пришла к вам как к силе необычайной. Судьба привела меня. Я из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность, на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я одна из сил, вызванных вами к сознанию. Оно увлекает. Цель еще не ясна, но огромна. Может быть, так же, что у вас есть цели мне неизвестные.
Все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас».
Она разгорелась. Медленно, изнутри, как облако, уступающее мгновение за мгновением блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение. В позе, девственно смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении. Все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела. И Друт сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования. Снова хотела она заговорить, но Друт остановил ее взмахом скованных рук. «Тогда это вы?» — уверенно сказал он. «Вы? И никто другой!» — крикнули мне. Я не расслышал слов. «Руна, бегаем!» «Женщина, несущая освобождение, с такой смелостью может потребовать за это все!» Даже жизнь, хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас. Эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего, единственная помеха, но вы рассекли ее. О, меня стерегут. Особо представленный часовой всегда здесь, у двери с приказом убить, если понадобится. Но что вы задумали? Одно верно, стоит мне захотеть, а я знаю этот путь, и человечество пошло бы все разом в страну цветущих лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха. Все сделав, узнав все, что нужно, я ухожу, но не оставлю вас. «Уходите! Прощайте!»
«Бог благословит вас», — сказал Друт. «Это вне благодарности, но в сердце моем».
Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе, связанные и разделенные цепью наручников. Обе руки протянула Ируна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла. Тут же, как если бы они угадали срок, дверь скрипнула и открылась. На пороге встал комендант, пряча часы. «Время прошло. Я провожу вас».
Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.
Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте, она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая среди зданий и улиц, Руна не переставала видеть тюрьму.
Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает. Переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят», — думает бодрствующий. «Все спят», — зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели,
нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны, движения рассеяны, утомленное сознание бессвязно и ярко бродит, где попало и как попало. То около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее, это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем. Хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления. Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только слуху. Если он повторится, дремота уже прозрачнее. В туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его, сомнений нет. Это стук. Там или там некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию. Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит», — отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук, легкий и ровный, обезличенный эхом, казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок, некое успокоительное подзывание, подобно киванию пальцем. Часовой, разминаясь, подошел к двери.
«Это вы стучите? Что надо?» — сурово спросил он.
Но не сразу послышался изнутри ответ. Казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового, как в обычной беседе, медля заговорить.
«Часовой!»
— послышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому.
«Ты не спишь? Открой дверное окошко!» «Как и ты, я тоже не сплю. Тебе скучно, так же скучно и мне. Меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос, да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой. Ты увидишь кое-что приятное для тебя».
Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос.
«Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите! Запрещено говорить с вами! Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному!»
Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник. Казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.
«Ну, что еще?»
«Ты много теряешь, братец», — сказал узник.
«Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай».
И в кармане зазвенело, как будто падали на кучу монет монеты.
«Открой окошечко. За каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой».
«Не хочешь?»
«Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.
Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцанье. Часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув: «Эй, берегись! Последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги, объявите и сдайте! Нельзя деньги держать в камере!» Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения. Сладко заныло сердце. Рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении. Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий, широко раскрывший глаза душой голос узника.
«Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству. Но как быть с полным мешком золота? И это золото не то, не совсем то, каким ты платишь лавочнику. И можно покупать все и везде. Вот я здесь, заперт и на цепи, как черный злодей. Я заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать. Устлан коврами пол, огромный стол посреди. На нем графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы. На каждом стакане тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции. Алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый, как заспанная щека, хлеб. Вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары, окорок с разрезом, подобным снегу, тронутому земляничным соком, жареные куры и торт, истинное кружево из сластей, залитый шоколадом. Но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда сквозь стены красавиц девушек. Послушай, как звенят их гитары. Вот одна звонко смеется. Ей весело, да? Она подмигнула мне.
Как издалека тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит жарко и тяжело дыша всем сердцем, перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное. «Матерь Божья, помоги!» — трясущимися губами шептал солдат. «Это я очарован! Я, значит, пропал!» Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли. Как чужие возникли и исчезли они. «Открой же, открой!» Прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко. В забвении часовой протянул руку, сбросив засов,
и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его. Там сияли цветы и лица очаровательные. Но что-то мешало ясно рассмотреть камеру. Как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны. Выразили любовь, тоску, песню. Вошли в душу и связали ее.
«Стой, я сейчас», — сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой.
Но не он сказал это, а тот, кто был убит в нем колесом жизни. Воскресший мертвец, дядя-гигант веселой природы.
«Это что вы делаете?» — бормотал часовой, входя. «Это нельзя, я, так и быть, посижу тут, однако перестаньте буянить».
Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота, как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш. Так часовой вдруг увидел пустую койку с обрывком цепи над ней и рассвет в железной решетке. Ни души. Он был и стоял один.
Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друт скользнул под потолком гигантского коридора и зигзагом, огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана. Он мчался, следуя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход. Выход вверху, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движением ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел. На пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене. Вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друт, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладевал высотой. Осколки стекол, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу. Но быстрее падения стекла беглец был на вышине в 20 раз больший. Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Немного огней было там, разбросанных, мерцающих, редких, и тьма тихо ступила на них черной ногой. Друт распилил наручники, затем кандалы и пояс, затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты». Подарок этот, удаляясь со скоростью возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.